Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В сегодняшнем воскресном Евангелии, читаемое в церкви в первый день церковного новолетия, дает нам напутствие в нашей духовной жизни на предстоящее лето благости Господней. Мы сегодня с вами слышали притчу о званых на вечерю. Евангелие гласит: «Уподобися Царство Небесное человеку-царю, который уготовил вечерю сыну своему». Конечно же, мы с вами понимаем, кто есть сей царь. Царь – это Отец Небесный. Господь – Царь царей и Господь Господей, Господь наш Иисус Христос. Царю Небесный, Утешителю души истины, обращаемся мы к третьей ипостаси трипостасного Божества, Духу Святому. А что это за вечери, о которой говорится в сегодняшней притче? Бог наш, Бог любовь, и это вечера любви. Господь наш в Гефсиманском саду перед своими крестными страданиями, отвечая на вопрос одного из учеников, сказал: «Тот, кто любит меня, заповеди мои, а главнейший из них – возлюбивший Господа твоего всем сердцем твоим, всем помышлением и крепостью твоей, и ближнего своего, яко сам себе». Так вот, кто любит, то исполняет слово мое, заповеди мои, тот возлюблен, тот любит меня и возлюблен будет Отцом моим, и мы придем к Нему, и обитель в Нем сотворим. Царство Небесное – это обитель любви, где дается возможность творению, человеку с Творцом, Богом, общаться в Духе любви. И мы должны с вами помнить, что как раз каждый наш день, каждая наша минута, каждая секунда нашей жизни проходит пред лицом неизреченной Божией любви. И в этом Царстве Небесном и его сподобится тот, кто в нем есть хотя бы малая крупица желания этой любви и наличие этой любви. И об этом нам тоже напоминает притча о страшном суде. Потому что единственным судом и главным судом нашей жизни это будет суд любви Бога и суд о любви нашей или о ее отсутствии. И не случайно притча о страшном суде – это именно как раз притча о суде, о любви. Сказано, кто будет находиться одесную Царя Небесного? И там перечисляются те, кто посетили страждущих в темнице, болящих, гладных. То есть так или иначе творили дело любви. Ведь не сказал Господь: «Сядьте одесную меня те, кто много раз причащался, сядьте одесную меня те, кто много читал священных книг и духовного писания, сядьте одесную меня те, кто много молился». Не сказано, тот, кто и молясь, и постясь, и причащаясь, все это использует для того, чтобы возвращать себе маленькие классы любви. И мы сегодня с вами слышали, что в Евангелии есть такие слова, что царь сотворил браки сыну своему. И так оно и произошло. В своем предвечном совете царь, Отец Небесный, сотворил крестными страданиями сына своего вечерю любви для его возлюбленных чад. Потому что мы на этой вечере, причащаясь его телу и крови, сообщаемся с Господом. А кто же такие избранные? Избранными или званными на эту вечерю является каждый человек, когда-либо живший, ныне живущий, и которому надлежит когда-нибудь еще жить. Потому что звание это уже начинается с того, что его Господь призывает из небытия. Это уже звание. А дальше, призвав его из небытия в этот мир сей, он зовет от этого мира сего, зовет любовью свою в Царство Небесное. Потому что у Господа нет нелицеприятия. И самое удивительное, смотрите, насколько простирается любовь Божия к человеку. Вспомним первое событие библейской истории. Согрешил, не исполнил заповеди Божией Адам и его помощница Ева. И, казалось бы, по правде, если говорить о правде, о справедливости, если говорить по справедливости, должно быть прещение, наказание и смерть. Но что говорит Господь? Он еще не сгоняет человека из рая, а еще в раю говорит: «Адам, ты где еси?» Это по-прежнему зов, звание на вечер любви. Ты только, Адам, познай, что ты при слушании предал эту любовь, отступился от этой любви, но можно возвращение. Я любовью свою готов тебя просить. Но Адам промолчал своим ропотом на Бога и осуждением вместе с Адамом, вместе с Евой, осуждением друг друга. И уже тогда он был действительно был изгнан из вечери любви, потому что был не способен и оценить эту любовь Бога к нему, и проявить любовь и снисхождение друг к другу, Адама к Еве и Еве к Адаму. И мы сегодня сами слышали, что, да, были многие званы на вечерю, но подавляющее большинство из званых были недостойны этого зова и изгнали, и избили, а иной раз даже убивали тех, кто были посланы устроителем этой вечери. И сказано, благодаря чему и из-за чего? Из-за того, что они были поглощены куплями житейскими. А что такое купли житейские? Если обобщать, то это, в принципе, все виды, разнообразные виды любви человека к самому себе. Потому что он посвящает свой день, каждую минуту, каждый час своего бытия тому, чего ему хочется, чему мыслится, чему ему желается. И одновременно отвергать любовь Божию, которая промыслом своим все устрояет. Бог тебе ничего плохого не пожелает. Он тебя всегда приведет в нужное время, в нужное место, и все благое подаст. Только доверься Ему. Не верь только в Бога, а верь еще, доверяй еще Богу, и благо тебе будет. И дальше вот сказано в этой притче последствия вот этого отвержения этой Божьей любви, промышления в любви Бога в человеке. Сказано, что и повелел владыка сжечь град непослушных. И мы знаем, что в буквальности это сотворил, это произошло, потому что был сожжен град Иерусалимский, святыня его римлянинами. А в духовном смысле каждый раз сжигается страстями нашими град нашей души, когда мы отвергаем его домовладыку, Господа нашего Иисуса Христа. И мы никогда не даем мира, покоя, радости, если будем сотворять это. Дальше удивительные слова в этом Священном Писании, которые у нас порой вызывают недоумение, особенно у человека, который первый раз читает Евангелие. Ему даже может кажется, что ошибочно кажется, что насколько легко спасение. Ведь как же сказано в притче, и когда званы были недостойны, Господь на распутьях и хологах собрал других, и сказано, и наполнилась вечера добрых и злых. Как хорошо! Оказывается, можно... И где же тогда справедливость? Почему здесь на этой вечере и добрые, и злые? Но мы должны понимать, что в духовном смысле, как есть слова такие у святых отцов и в Священном Писании, всякая наша правда, то есть наше добро, сколько бы оно хорошо ни было, и мы действительно должны совершать, есть такое удивительное сравнение, яко одежда жены нечистой пред Тобою, Господи. Это, во-первых, а во-вторых, что имеется в виду? Что добрые – это те, если даже такая молитва, «Ты, Господи, святых любишь, а грешников милуешь, но те или другие находятся на браке Отца Небесного». Добрые – это те, кто от начала жизни и в силу воспитания, и дальше своим личным подвигом старались всегда придерживаться своей жизни добра. Это праведницы и угодницы Божьи. А злые – это те люди, они тоже не случайно оказались в этом Царстве Небесном, на этой вечере. Да, они были злые в начале своей жизни, может быть, даже в середине своей жизни, может, даже в конце своей жизни. Но, тем не менее, раскаялись и подвигнули свою душу к добру. Может быть, даже не успея дела много еще доброго совершить, но хотя бы произволением стремились к этому добру. И ведь Господь показывает, что это возможно. Два разбойника на кресте. И те, и другие в этой жизни сделали очень много злого. Но один хулил и остался вне брака и вне вечери. А другой просто сказал скромно: «Помяни меня, Господи, во Царстве Своем». Он даже не сказал, что «возьми меня в Царство Небесное». Он считал смиренно, что он этого недостоин. Хотя бы помяни. И Господь, он просил малого, а получил большего, получил Царство Небесное. И вот это для нас с вами большое назидание. И потом мы с вами прекрасно понимаем, что, как преподобный Серафим сказал Саровский, что все доброе не для Бога и не ради Бога делаемое не есть добро. И все святые, если бы их спросить, ведь и тоже, опять же, в притче, вот, которую мы вспоминали, которая читается в день страшного суда, в неделю страшного суда, они же говорили недоуменно: «Господи, а когда мы чего доброго сделали?» Они даже этого не замечали. Вот это устроение святых – делать доброе и это не замечать. И это великое смирение. И это как раз понимание, вот, и это дает нам тоже ключ к ответу, почему вот одновременно есть и добрые, и злые. Потому что даже те, кто совершали добро, как Иоанн Златоуст, он сегодня, мы его устами сегодня молились: «Господи, Ты пришел грешника спасти, от них же я, Иоанн Златоуст, первый и есть». Вот такое было восприятие святых, живущих свято, своей жизни. И дальше мы с вами слышали, что, тем не менее, любовь Божия призвала одного человека, который, как выяснилось, не имел брачной одежды. И у нас следующий вопрос. Но если вот даже Господь призывает не только добрых, но и злых, а в чем тогда, за что этот пострадал? В чем заключалось, что это за его такая одежда? И можно задать вопрос: это одежда, это что, безгрешие? Но мы из молитвы знаем, что не с человека и же жив будет и не согрешит, ты бы один только без греха. Но может быть, это одежда святости, туда попадают только святые. Но мы сегодня за литургии слышали: един свят, един Господь, Иисус Христос. И то не в свою славу, а в славу Бога Отца. А что же тогда эта брачная одежда? А это одежда смирения и благодарности. Когда человек понимает, что вот ты оказываешься на этой вечере, и человек понимает, а за что и как, и почему здесь оказался. И если он действительно имеет смиренное устроение, он понимает, что это только единственно по любви. И тогда у него, когда он видит, что он здесь ни за что, просто по одной милости и любви Божией, тогда у него из этого проистекает благодарность. Но, опять же, святые нас научают тому, что даже часто бывает, человек не только не имеет такой одежды смирения и благодарности, но они нас говорят, что сам по себе, как и все остальное духовное, человек сотворить не может. Он говорит, что у меня не только этой одежды нету, но я ее сам и ткать не могу. Это может сделать только Господь. Поэтому святые, и мы слышали в богослужении такие слова: «Ризу мне подар свету, одеяйся светом, яко ризую. Чертог твой вижу спаси мой украшенный, но одежда и не имам давни довонь. Просвети одеяние души моей светодавщей и спаси меня». То есть мы должны хотя бы просить эту одежду: «Господи, я несмиренный, помоги мне, пошли мне те обстоятельства, которые мне приведут к этому смирению. Господи, если я слепой и не вижу твоих бесчисленных благодеяний, подашь мне одежду благодарности, чтобы я видел вот бесчисленные благодеяния, сотворенные тобой напрямую от тебя и от людей, которые находятся рядом со мною». Но вот все это как раз не сказал вот этот человек, не имеющий брачной одежды. Не в том даже беда, что он не имел этой одежды, а в том, что он, как сказано, умолчал. Он даже ничего не просил у того, куда он попал, у хозяина той вечери, куда он попал. Вот это самое страшное, вот это вот самое печальное каменение. Вот это то, о чем Иоанн Лествичник в конце лестницы писал, что бывают иногда такие состояния, в которых покаяние уже невозможно. Это настолько отвердение сердца. Вот в кардиологии есть такой термин «эхо сердца». И вот дай Бог, чтобы сердце наше имело это эхо. Оно своим эхом отвечало на зов Господа, на зов Его любви. Аминь.